Братья и сестры, мы сегодня с вами продолжим наши рассуждения, которые мы начали в прошлый раз, а именно изучение речи апостола Павла, которую он сказал при встрече с пресвитерами из города Ефес. Это была его прощальная речь, последняя речь. Он несколько раз их предупредил о том, что это последняя встреча, что больше они не встретятся. Но это предлагаю, чтобы мы еще раз вместе с вами могли прочитать этот отрывок. Итак, книга «Деяния апостолов», это будет 20 глава. Мы с 17 стиха прочитаем. В моей Библии это 157 страница. Так, книга «Деяния апостолов», 20 глава, с 17 стиха. «Из Милита же, послав в Ефес, он, Павел, призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: „Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрым и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Вот такой вот отрывок. Ну, я не думаю, что вы помните, но вот позвольте мне все-таки напомнить или освежить в нашей памяти то, что этот отрывок мы с вами, ну, попытались разделить на 3 части. И мы будем изучать этот отрывок именно по частям. Первая часть, она заканчивается 27 стихом. Ее можно назвать «Размышления о личной жизни апостола». То есть это первая часть вот речи Павла. А вторая часть начинается 28 стихом и заканчивается 31 стихом. И вот вторую часть вот проповеди, обращения Павла можно назвать «Святое поручение служителям церкви». И вот заключительная часть – она, ну, звучит как молитва, молитва апостола, и мы тоже можем дать ей следующее название – непоколебимая уверенность апостола. То есть вот такие вот 3 части, над которыми мы с вами вместе попытаемся порассуждать. Вот в прошлый раз в наших рассуждениях мы с вами остановились на 19 стихе. Но опять позвольте немножко напомнить, о чем мы с вами говорили. Это первая часть его проповеди или вот размышления о личной жизни апостола. То есть вот Павел нашел нужным что-то передать вот из своего личного опыта. И вот, изучая его слова, то, что говорил апостол Павел, мы даже можем с вами увидеть принципы его служения. То есть что вот отличало его служение? Какое руководство было у него в его служении? Первую деталь мы с вами отметили, она в 18 стихе. И вот эти вот интересные слова, когда пресвитеры пришли к нему, он сказал им следующее. «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Ассию, все время был с вами». Это интересная особенность. Вот именно служение Павла в городе Эфес, да, то есть вот Бог так дал ему, позволил провести в этом городе 3 года. И вот апостол Павел напоминает этим людям, вот говорит вот эту вот характеристику своего служения. Все время был с вами. То есть у этих людей была возможность видеть его жизнь, то есть смотреть его жизнь. И помните, мы с вами даже отметили вот такое вот сравнение, что его жизнь, она была похожа на открытую книгу, о которой можно было прочитать вот этим вот людям. А вот эти вот слова «все время был с вами», вот они особенно говорят о постоянстве этого человека. То есть апостол Павел, он не был таким человеком, который менялся. То есть он не менялся в зависимости от обстоятельств в жизни, он не менялся в зависимости от людей, которые были рядом с ним или далеко от него. То есть вот эту вот характеристику, особенно свое служение, Павел напоминает, он не менялся. То есть он был человеком, который всегда при всех людях был одинаковым, то есть не менялись его убеждения, не менялись его ценности, то есть вот в центре его сердца вот была вот эта вот сердцевина, которая не менялась, вот именно из которой исходили все вот эти вот благочестивые качества. Ну, почему мы с вами отмечали важное такое постоянство христианского характера? А в первую очередь Библия говорит нам о том, что Бог наш такой. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть именно из-за того, что Бог не меняется, мы с вами можем полностью положить наше доверие на Него, отдать наше доверие Ему. И мы видим, что все-таки вот этому качеству Павел учился у Господа. Следующее качество, братья и сестры, это уже 19 стих, где Павел говорит, что он работал Господу со всяким смиренномудрием. Вот такое вот интересное слово «смиренномудрие». И мы с вами отметили особенное значение этого слова, то есть это смирение, которое начинается в разуме человека. То есть это тоже очень важно, почему в разуме, то есть вот где-то в своем разуме опять человек дает правильную оценку вот своих качеств, достоинств. То есть человек правильно дает оценку себе, особенно учитывая то, что он греховен. То есть вот смирение, оно всегда учитывает, что я грешный человек, ничего не могу сделать без Божьей помощи, ничего не имею своего, а имею только то, что дарует мне Бог. То есть вот такое вот интересное качество сопровождало служение апостола Павла. Ну вот здесь давайте мы немножко продолжим наше рассуждение. В прошлый раз мы отметили, вот когда мы с вами говорим о смирении, есть вот такая вот трудность, братья и сестры, потому что очень часто то, что на первый взгляд кажется смирением, в действительности является гордостью, не так ли? Мы с вами очень хорошо должны понимать, братья и сестры, что есть внешний вид смирения, под который человеку легко подстроиться. А с другой стороны, есть настоящее библейское смирение, о котором вот мы с вами пытаемся рассуждать, и вот суть которого или смысл которого мы с вами очень хотим понять. То есть вот Павел говорит о настоящем библейском смирении, не о виде смирения, под которое он подстроился, а именно настоящее, истинное библейское смирение. И помните, мы с вами даже вот, ну, как-то начали рассуждать и говорить о том, что ну, вот откуда к Павлу пришло такое понимание, что Господу работать нужно со смирением. То есть откуда он понял, как Бог открыл ему это. И мы с вами понимаем, братья и сестры, что такое понимание к человеку приходит только тогда, когда он искренне познает Бога. То есть откуда можно взять понимание смирения? Только тогда, когда человек искренне познает Бога. Вот Павел, я так, ну, просто рассуждая образно, он читал Священное Писание, а вы помните, в Святом Писании есть такие слова, что плоть перед Богом хвалиться не может. Никакая плоть не может хвалиться перед Богом. И вот смирение, братья и сестры, это как раз-таки то, что я понимаю, что я плоть. И перед Богом мне хвалиться нечем. Никакая плоть, она не может хвалиться перед Богом. То есть вот из этого мы с вами делаем вывод, братья и сестры, что о смирении узнают и знают люди, которые живут с Богом, которые ходят верою с Богом, которые знают Бога. То есть вот только тогда мы начинаем с вами понимать, что вот перед Богом плоть хвалиться не может. А с другой стороны, вот Священное Писание для нас с вами открывает такую интересную особенность, может быть, она звучит немножко странно, но вот хвалиться – это тоже дар, который Бог дает человеку. То есть вот способность хвалиться – это дар, который Бог дает человеку. И вот опять мы читаем Священное Писание, только все должно быть правильно. Вот опять в послании к Коринфянам Павел говорит, написано, «Хвалящийся, хвались Господом». То есть Бог дает сегодня человеку дар хвалиться. Но вот это вот хваление должно быть, иметь правильное направление. То есть человек должен хвалиться Господом. Ну, если вспоминать книги Ветхого Завета, а пророк Иеремия, вот Господь через него тоже говорит эти слова, «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». То есть любая хвала, которую мы с вами имеем, она должна быть направлена к Богу. Братья и сестры, и в этом заключается смысл библейского смирения – забывать себя. Смысл библейского смирения заключается в следующем – забывать себя. Хвалящийся, хвались Господом. Мы с вами можем увидеть, как вот именно грех искажает первоначальное состояние человека. То есть вот изначально Бог дает этот дар, а чтобы человек мог славить, хвалить только Бога. Вот когда приходит грех в нашу жизнь, а в церкви уже, в центре уже появляется не Бог, а человек. То есть сначала Бог хочет, чтобы превозносили Его, славили Его. То есть ничего, чтобы не было своего, ничего о себе. Хвалиться не плотью, а Богом – это то, как сотворил нас с вами Господь. То есть грех это искажает. Но мы с вами замечаем, братья и сестры, что искупление, оно вот этот вот искаженный образ Божий, оно восстанавливает. Восстанавливает в таких людях, как Павел, который вот очень хорошо понял в служении Господу, что ему очень нужно смирение, то есть забывать себя. Ну и опять мы для себя с вами находим ответ на вопрос, как вырабатывается в человеке смирение. То есть не нужно унижать себя, а не нужно говорить о себе плохое. А очень важно, братья и сестры, сосредоточиться на Боге. То есть если мы с вами больше будем познавать Бога, мы больше будем с вами забывать себя. То есть вот в этом можно увидеть зависимость. Вот, поэтому знание, вот смирение, оно приходит к нам из знания Бога. То есть чем больше мы с вами сосредоточим свое внимание, наше познание на великом и святом Боге, тем больше мы с вами будем забывать себя. Может быть, есть у вас какие-то вопросы, именно поэтому это с прошлого раза, пожалуйста. Хорошо, ну давайте мы еще одно качество отметим апостола Павла. Оно тоже записано в 19 стихе. Первым мы с вами отметили это его постоянство, да, что он все время был в церкви города Ефес. Вторая деталь – это смирение, которому он научился у Господа. И третья деталь – это опять 19 стих. Посмотрите, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами. То есть Павел нес свое служение, как вот он отмечает здесь, он хочет, чтобы это заметили его слушатели, многие слезы. Вот эта же самая мысль, она повторяется немножко ниже, в 31 стихе, посмотрите, Павел опять предупреждает служителей, бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. То есть это ну, какая-то опять черта характера человека, которого знает, и очень трудно, может быть, дать какое-то определение, вот это, особенно этой черте, вот характера человека. Но давайте попробуем назвать это словом сострадание. Вот в каком смысле, попробую объяснить. То есть что значит со многими слезами? Что значит работать Господу со многими слезами? Что значит учить людей непрестанно со слезами? То есть что такое сострадание? Ну, сострадание, я думаю, вы понимаете, братья и сестры, это ну, участие, которое мы оказываем в жизни другого человека. То есть сострадание – это участие, которое мы оказываем вот в жизни другого человека. Но а вот сострадание, оно приходит именно от того, когда мы заметим нужду, или страдания этого человека, не так ли? То есть, когда мы увидим жизнь человека и вдруг замечаем в нем вот в жизни нужду или страдание, то есть вот наше участие, оно и называется сострадание. Вот давайте попробуем порассуждать, ну почему Павел говорит о слезах? Ну, я думаю, вообще необходимо разделить слезы, которыми, может быть, плачут сегодня все люди. И вот Писание особенно говорит о слезах, которые могут плакать только верующие люди или люди, которые знают Господа. Ну вот, допустим, есть слезы, которыми плачут все люди. То есть есть разные, может быть, события в жизни, может быть, какая-то болезнь, переживание, смерть, то есть это вызывают слезы. То есть вот именно такими слезами могут плакать все люди. И, может быть, есть такая категория людей, которые больше расположены плакать, другие меньше расположены плакать. То есть есть слезы, которые могут плакать все. Но есть другие слезы, братья и сестры, которые могут плакать только знающие Господа. Давайте вспомним некоторые примеры. Наверное, в первую очередь вспомним нашего Господа. Помните, когда плакал Господь? Да, в городе Иерусалиме. Вот. Очень интересно, это было время праздника. Да? Вот как вы думаете, сколько еще в этом городе было людей, которые точно такими слезами плакали об этом городе? Господь был один. Вот опять я говорю, что это слезы верующего человека. А может быть, другие люди, которые приходили в город Иерусалим, они видели величие храма, богослужение праздничное, которое готовилось, может, они видели многих людей, и вот как-то вот по-другому смотрели на этот город. Вот был только Господь, который мог заметить, что в этом городе есть большая-большая нужда, о которой нужно было плакать. И Господь вот именно плакал о городе Иерусалиме. Есть еще один интересный вот библейский текст, который тоже говорит нам о Господе, что, видя толпы народа, Он сжалился над ними. Сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Опять открывается нам сердце Господа, то есть Он не мог просто смотреть на людей. Он видел вот эту вот нужду, что это люди, группа людей, которые похожи на овец без пастыря. То есть он увидел глубокую нужду этих людей и переживал об этой нужде. Ну и потом он послал своих учеников, чтобы эту нужду восполнять. То есть, понимаете, братья и сестры, есть слезы верующего человека. То есть то, что видят только верующие люди, и есть то, о чем могут плакать только верующие люди. Вот, то есть мы с вами уже замечаем, братья и сестры, что такое качество в человеке, опять, где оно вырабатывается, многие слезы, оно опять вырабатывается в результате познания Господа. То есть откуда Павел взял, что вот служить Господу, или откуда к нему пришло вот это вот служение Господу со многими слезами? Именно так он познавал своего Бога, Иисуса Христа. То есть можно было бы посмотреть на служение Господа и просто сказать, как было у него. Но вот именно настоящее познание Господа, обратите внимание, братья и сестры, оно очень часто или всегда ведет нас к соответствию. То есть, познавая вот Бога, Павел понимал, что ему нужно смирение. Опять, познавая Христа, Павел понимал, что ему нужно сострадание. И вот Господь отвечал и давал именно это. А вот теперь мы читаем о самом апостоле. Вот здесь, в этом послании, в обращении к пресвитерам, он говорит, что он плакал со многими слезами. То есть опять это слезы верующего человека, это слезы человека, который видел нужду и очень хотел оказать участие. То есть он замечал нужду и страдания вот этих вот людей. А давайте еще некоторые тексты вспомним, которые говорят нам о сердце апостола. Я думаю, очень интересный и очень известный библейский текст. Это когда Павел говорит об израильтянах, о евреях. Помните, вот послание к римлянам в 9 главе, он так интересно подтверждает первые 3 стиха. «Истинно говорю, во Христе не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных не по плоти». То есть опять открывается нам сердце апостола. Великая печаль и непрестанное мучение сердцу. То есть опять вот именно плач, многие слезы о братьях, которые Господа не знают, для которых Господь, вот слава Христа, осталась закрыта. Есть еще один интересный библейский текст, это из послания к филиппийцам. «Многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». Посмотрите, как интересно говорит Павел. «Были люди, о которых я когда-то вам говорил, а теперь со слезами говорю». Почему со слезами? потому что они поступают как враги креста Христова. То есть, с одной стороны, можно опять заметить, что Павел плачет о людях, которые отступили от Господа. Это действительно так, братья и сестры. Но с другой стороны, посмотрите, это слезы глубокой ревности по Богу. То есть он заметил, что в этих людях крест Христов уже ничего не значит. И именно поэтому он плачет, говорит, со слезами. То есть это уже слезы ревности по Богу, что крест Господень закрыт. Вот его сила, значение этого креста для некоторых людей уже ничего не значит. Именно поэтому он плачет. То есть, я думаю, вы замечаете, братья и сестры, ну вот сердце вот апостола, то есть этому он учился у Господа. Итак, давайте вернемся к книге Деяний апостолов. Три качества жизни великого апостола, то вот о чем он говорил, обращая внимание на свою личную жизнь. Первое – это постоянство, то есть он не менялся в зависимости от обстоятельств или от людей, которые окружали его. Второе – это смирение. И третье – это сострадание. То есть мы с вами понимаем, что вот откуда все это берется, откуда нам все это брать, это все берется с познания Господа. То есть когда мы с вами познаем Бога, вот именно вот познание Бога, оно всегда ведет нас с вами к соответствию. То есть мы с вами будем похожими на нашего Господа. Вот пусть Господь нас в этом благословит. Может быть, есть что-то добавить, пожалуйста? Может, есть вопросы тоже, пожалуйста. Хорошо, давайте пойдем тогда дальше. Посмотрите, пожалуйста, 20 и 21 стихи. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародный по дому, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Ну, это уже то, что непосредственно касается того, что Павел делал. То есть немножко выше стих говорил нам о том, как Павел делал, а теперь он опять немножко говорит нам о том, что Павел делал. Посмотрите опять, насколько интересны его рассуждения. «Я не пропустил ничего полезного». Ну, вот что можно сказать, я думаю, в первую очередь не нужно ошибаться, братья и сестры, в том, что вот этот вот библейский отрывок, вся его речь или обращение к пресвитерам, оно нужно только для пресвитеров. Очень нужно для всех нас с вами, вот именно библейский этот текст, чтобы хотя бы увидеть сердце апостола или принципы его служения. И посмотрите, не пропустил ничего полезного. То есть это тоже вот качество служения, которое можно выразить следующими словами. Верность в том, чтобы истину передать правильно. Верность в том, чтобы истину передать правильно. Ну, из чего мы делаем следующий вывод. Оказывается, братья и сестры, была такая опасность пропустить что-то в том, в его проповеди, да, пропустить и именно пропустить полезное. Ну, здесь можно опять вспомнить других библейских героев. Моисей в книге Второзаконие подтверждает и заверяет людей, говорит, «Я научил вас так, как повелел мне Господь». То есть мы видим, это отличительная черта людей, которые несут служение проповеди. То есть очень важно вот передать так, как говорит Господь, то есть верность в том, чтобы истину передать правильно. А вот сегодня вот брат Олег читал нам про священника Илью. А вы помните, какие у него были переживания, когда он очень хотел услышать от Самуила слово от Господа. Он говорил, не скрой от меня ничего, не так ли? То есть этот человек понимал, что для него было важно услышать все, что сказал для него Господь. И вот мы с вами здесь видим, именно этому же принципу следовал и апостол Павел в своем служении. Скорее всего, братья и сестры, есть такие вопросы, есть такие темы, которые мы с вами, слушатели, не всегда желаем слышать, не так ли? Скорее всего, есть такие вопросы, есть такие темы, которые мы с вами, слушатели, не всегда желаем слышать. И вот как раз-таки проповедь Павла, она не зависела от настроения слушателей, она не зависела от того, к чему больше склонялось их сердце. Он прекрасно понимал, знаете, как врач, что этим людям нужно было услышать истину правильно, именно так, как возвещает ее Господь, так, как передал ему Господь. Еще одна деталь очень интересная, чему мы с вами можем научиться. «Учил вас всенародно, и по домам, это опять 20 стих, учил вас всенародно и по домам. То есть, первое мы с вами говорили, это верность, а это еще одно качество, это уже старание или глубокая старательность человека, глубокая старательность апостола. То есть, это терпение, это усердие там, где трудно и сложно. То есть, вот утверждение душ, и вот даже то, что теперь перед ним стояли служители церкви, апостол Павел говорит, оно давалось ему старательным трудом. Посмотрите, эта же мысль повторяется в 31 стихе, где Павел говорит, что 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил вас. То есть, тоже была отличительная черта вот его служения, он понимал, что ему нужно глубокое старание или старательность. Братья и сестры, я нахожу, что вот особенно нам сегодня это очень важно понимать. Вот мне кажется, братья и сестры, вот мы с вами живем в такое время, когда христианам начинает казаться, что все в жизни христианской должно происходить быстро и просто. Вам так не кажется? Не кажется ли вам, братья и сестры, что очень часто сегодня библейская весть именно звучит очень просто? И вот, ну вот сам настрой человека, ну в том, что у меня все получится очень быстро. Дело в том, что мы с вами живем в такое время, ну что сегодня для нас с вами все доступно очень быстро. То есть, ну практически, вот если мы с вами хотим что-то купить, то есть мы не должны ждать. А мы это можем приобрести, ну, мгновенно, или, ну, в течение нескольких часов, или через один день. То есть, саму вот, ну, не знаю, как сказать, культура, или вот мир, в котором мы с вами живем. То есть, все очень просто, все очень доступно, и все доступно. Братья и сестры, Павел напоминает нам сегодня с вами, что наша с вами духовная жизнь – это кропотливый труд. Это очень труд, который требует большого старания. Это труд, который требует терпения. Это труд, который требует усидчивости, ну вот и всего остального, что вот связано с этим. То есть давайте с вами в этом, с вами не будем ошибаться, то есть чтобы обстановка не расслабляла нас с вами, а чтобы не казалось нам с вами, что наша жизнь, она может поменяться очень быстро, или жизнь других людей, на которых мы с вами смотрим, тоже должна поменяться очень быстро. То есть Павел понимает, что духовный рост человека требует очень и очень много тщательного труда. То есть мы с вами в этом должны быть готовы. Может быть, есть какие-то вопросы или мысли? Пожалуйста. Ну, давайте тогда пойдем дальше. 21 стих. Посмотрите, Павел говорит, что в чем заключалась его проповедь. «Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Ну, такое опять очень интересное выражение, его вот слова достойны нашего с вами внимания. Знаете почему? Потому что этот стих открывает нам содержание проповеди Павла. То есть он говорит в 20 стихе, чему он учил всенародно и по домам. 21 стих – это содержание его проповеди, то, о чем он говорил. И интересно, посмотрите, он отмечает покаяние и вера. То есть это было содержание его проповеди. Вот здесь нам будет очень интересно порассуждать. Ну, давайте начнем с нескольких вопросов. Что общего можем мы с вами сказать о покаянии и вере? То есть есть ли что-то общее в покаянии человека и вере человека в Иисуса Христа? Если есть что-то общее в этих понятиях? Так, интересно, братья и сестры, вот, ну, как это можно понять для себя? Я думаю, вы согласитесь с тем, что как покаяние человека перед Богом, так и вера в Иисуса Христа, они являются реакцией человека на возвещение Евангелия. Покаяние и вера – это реакция человека. То есть, ну, давайте себе представим, ну, Павла, который проповедовал Евангелие, возвещал Евангелие. И вот само возвещение или проповедь Евангелия, она подразумевает, что человек должен отреагировать. И правильная реакция на возвещение Евангелия, возвещение Благой Вести, именно является покаяние перед Богом и вера в Иисуса Христа, не так ли? То есть покаяние и вера, вот что мы с вами находим общее, это реакция человека на возвещение Евангелия, то есть это ответ человека на возвещение Евангелия. С другой стороны, братья и сестры, мы с вами еще делаем один интересный вывод, в чем заключается смысл Евангелия. То есть для чего проповедуется Евангелие? А Евангелие проповедуется для того, чтобы человек покаялся перед Богом или чтобы жизнь человека поменялась перед Богом. И чтобы теперь все внимание человека было сосредоточено на личности Христа, не так ли? То есть, с одной стороны, мы с вами видим, покаяние и вера – это реакция человека на Евангелие, но с другой стороны, эти же понятия говорят нам о смысле или о сути Евангелия. Для чего проповедуется Евангелие? Евангелие проповедуется для того, чтобы жизнь человека поменялась перед Богом, и чтобы центром жизни человека теперь стал Иисус Христос. То есть, именно об этом говорит нам апостол Павел. Я думаю, еще стоит отметить, братья и сестры, порядок, который еще раз подчеркивает для нас с вами книга «Деяния апостолов». Обратите внимание, кому в первую очередь Павел возвещал покаяние и веру. Сначала иудеям, а потом эллинам. То есть вот этот вот порядок в книге «Деяния апостолов» подчеркивается уже, не знаю, несколько раз точно. То есть это опять было принято от Господа. Именно так Господь нес свое служение, то есть в первую очередь иудеям, а потом и эллинам. То есть Павел следовал этому порядку. Само сочетание вот этих вот понятий покаяния и вера, оно, ну, опять очень интересно. Но вот немножко можно как-то запутаться. Давайте посмотрим некоторые библейские тексты, которые сначала немножко оставят нас с вопросами, а потом мы попробуем ответить на этот вопрос. Итак, давайте вспомним, как проповедовал Иоанн Креститель. То есть, с чего начиналось, с каких слов начиналась его проповедь? Покайтесь, не так ли? Смотрите, Иоанн Креститель проповедует «покайтесь». А вы помните, апостол Петр в день Пятидесятницы, вот когда его спросили, что нам делать, каким был его ответ? «Покайтесь», да? А, братья и сестры, другой текст, город Филиппы, апостол Павел и Сила в темнице, землетрясение, и вот этот вот охранник темницы, который хотел умертвить себя мечом, когда он спросил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вы помните, что ответил Павел? «Веруй». То есть, как интересно, посмотрите возвещение Евангелия. То есть, с одной стороны, мы видим покаяние, а с другой стороны, вера. А опять не хочу, чтобы мы с вами в этом запутались. Мы попробуем с вами разобраться в этом, ну, как-то правильно. Путаница устраняется тем, что, когда, допустим, проповедовал наш Господь, Он проповедовал Евангелие следующими словами: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Таким образом, братья и сестры, покаяние и вера, мы с вами должны понимать, что они тесно связаны друг с другом. То есть, если говорить об обращении человека к Богу, мы с вами с уверенностью должны сказать, что нет такого обращения человека к Богу без покаяния и без веры. То есть, не может человек только покаяться и не верить. И с другой стороны, человек не может только верить и не покаяться. То есть мы с вами находим, что это покаяние и вера, они связаны друг с другом. Таким образом, покаяние и вера – это два аспекта обращения человека к Богу, которые в равной степени важны для человека. Ну, еще раз прочитаю. А покаяние и вера – это два аспекта обращения человека к Богу, которые в равной степени важно для человека, то есть для человека важно покаяться перед Богом и важно верить в Иисуса Христа. То есть независимо от того, какой термин мы с вами используем, то есть покаяние обязательно подразумевает веру человека в Иисуса Христа, но также и вера во Христа обязательно подразумевает именно покаяние. То есть оба термина являются непременным условием обращения к человеку, то есть не может существовать одного без другого. Это тоже очень важно, интересно понимать. Ну, к нашим рассуждениям давайте добавим еще один вопрос. Что должно стоять на первом месте? Покаяние или вера? Ну, это немножко вопрос, чтобы побудить нас с вами к рассуждению, к размышлению. Покаяние должно стоять на первом месте или вера? Или же, давайте учтем и третий вариант ответа, или мы с вами можем сказать, что нет приоритета? Давайте попробуем каждый из этих ответов применить к этому вопросу. С одной стороны, мы с вами можем сказать, что должна стоять вера на первом месте. То есть вера – это мотивирующая сила для покаяния. сила, которая заключается в понимании милости Бога. Это первый ответ на вопрос. Но с другой стороны, можем сказать, что покаяние стоит на первом месте. То есть логически покаяние или признание человека греха, оно предшествует вере, которой затем доверяется личности Господа Иисуса Христа. Ну, либо все-таки мы отметим с вами правильную точку зрения. Еще одну, третью сторону этого вопроса. Мы с вами должны понимать, братья и сестры, что повествование Писания говорит нам о том, что в принципе нет приоритета и нет очередности. То есть нет приоритета, нет очередности в этих понятиях. То есть вера, которая ведет человека ко спасению, это раскаивающаяся вера. И с другой стороны, братья и сестры, покаяние, которое ведет человека к жизни, это покаяние в вере. Или мы с вами можем сказать, что это спасительная вера, которая проникнута покаянием, или покаяние, которое проникнуто спасительной верой. Ну почему? Не хочу, чтобы мы с вами путались. Но именно библейская перспектива, она как раз таки заключается в том, что невозможно разделить поворот человека от греха в покаянии и приход человека ко Христу в вере. То есть Священное Писание не разделяет эти понятия. То есть опять читая Библию, братья и сестры, мы находим, что Слово Божье не разделяет поворот человека от греха в покаянии и приход человека к Иисусу Христу в вере. Таким образом, и покаяние, и вера описывают одного и того же человека в одном и том же действии, но с разных точек зрения. Покаяние и вера, они описывают одного и того же человека в одном и том же действии, но с разных точек зрения. Конечно, братья и сестры, обращение каждого человека к Богу, оно очень индивидуально. И нельзя сделать какого-то шаблона, по которому можем проверять обращение человека к Богу. То есть вполне можно предположить, что, допустим, один человек, обращаясь к Богу, переживает глубокое осуждение греха. То есть один человек, обращаясь к Богу, переживает глубокое осуждение греха. И поэтому для такого человека, доминирующей нотой будет покаяние в его обращении. А с другой стороны, братья и сестры, для других людей обращение к Богу это переживание и понимание глубокой милости и любви Христа. То есть поэтому для такого человека будет именно доминирующей нотой именно доверие Иисусу Христу. Но в истинном обращении, братья и сестры, мы понимаем, что не может одного существовать без другого. То есть не может быть покаяния без веры и веры без покаяния. То есть настоящее обращение к Богу, оно подразумевает оба понятия. Священное Писание говорит нам о крайностях, что действительно есть такое обращение к Богу, в котором нет покаяния, но есть вера, либо есть такое обращение к Богу, в котором есть покаяние, но нет веры. Но первое обращение к Богу без покаяния, можно вспомнить притчу о сеятеле, где Господь говорит, что почвы, семена, которые быстро разрастаются и быстро умирают. То есть приняли с радостью, есть радость обращения, но нет глубокого покаяния. То есть это опять очень временно. А с другой стороны, помните, апостол Павел говорит, что если есть только печаль за грех, без радости в милости, Павел говорит, это мирское покаяние. Оно не приведет человека к познанию Господа. Таким образом, братья и сестры, и покаяние, и вера являются двумя очень важными элементами обращения человека к Богу. То есть они представляют собой реальности, которые не могут быть отделены друг от друга. И это, наверное, все-таки нужно признать, братья и сестры, что верно и правильно не только для начала жизни христианина, но и для всей нашей с вами христианской жизни. Ведь мы с вами верующие люди, которые часто каются перед Богом, не так ли? Ведь мы с вами тоже верующие люди, которые часто каются перед Богом. Может быть, есть какие-то мысли, пожалуйста. Хорошо? Давайте прочитаем с 22 стиха до 27. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, а только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Давайте мы вот эти вот 22-23 стих посмотрим и, наверное, остановимся. То есть, я думаю, это опять очень интересные слова, которые помогут нам немножко разобраться, ну, в том, как должно быть в нашей с вами жизни. То есть, посмотрите, Павел говорит о действии Святого Духа в его жизни. И вот, читая книгу «Деяния апостолов», мы с вами находим, насколько это было вот особенно в его жизни. Помните вот эти вот библейские тексты, где Павел планирует куда-то идти, и вдруг он понимает, что Дух не допустил. Да, то есть он как-то вот понимал очень хорошо работу Святого Духа в своей жизни. А в нашем отрывке встречаются две интересные фразы, которые говорят нам о таком руководстве. То есть Павел сначала говорит, что у него есть влечение Духа и свидетельство Духа. То есть он говорит: по влечению иду в Иерусалим, но у него есть также свидетельство Духа. Давайте попробуем рассмотреть оба эти понятия. Ну, первое, обратим внимание на свидетельство. То есть, смотрите, свидетельство Духа Святого можно вот рассматривать, братья и сестры, как истолкование апостолам событий, которые встречались с ним в разных городах. То есть, в какой бы город ни приходил апостол Павел, у него были трудности, у него были гонения то от иудеев, то от язычников. То есть это позволяло ему, ну вот, увидеть это свидетельство, свидетельство Духа. И, скорее всего, именно среди всех этих событий Павел еще получает и личное предупреждение. То есть где-то Господь ему лично сказал: «Павел, это твое будущее. Узы и скорби ждут меня». То есть вот среди всего, что происходило в его жизни, Павел получил личное удостоверение, свидетельство: «Узы и скорби ждут меня». И это было не все, что получил Павел. Следующее – это очень, очень интересное слово «влечение Духа». Под этим словом можно понимать, братья и сестры, ну, какая-то внутренняя сила. Внутренняя сила и действие Духа Святого. Только очень важно понимать, что, ну, это не было просто вдохновение, которое отключало разум человека. То есть он не стал похожим на машину, которая просто куда-то идет. То есть это был человек. Или именно мы с вами можем сказать, братья и сестры, апостол Павел стал свидетелем воли Бога. То есть Господь Бог открыл ему вот его волю, свою волю по отношению вот к его жизни. И теперь он смиренно следовал этой воле. То есть очень важно учитывать вот именно сердце Павла, что у него было смирение следовать воле, которую открыл ему Бог. Это очень важно понимать. Братья и сестры, особенно вот в вопросе водительства Духа Святого, свидетельство Духа Святого, влечение Духа Святого. Я думаю, вы понимаете, что можно сделать очень-очень много ошибок, не так ли? И, скорее всего, наверное, вот в истории христианства именно в этом вопросе, вопросе водительства Святого Духа, люди делают очень много ошибок, и делали, и делают очень много ошибок. Вот такая простая мысль, мне кажется, ключевая мысль. Я понимаю, что все мы с вами пытаемся сохранить в своей жизни – отобразить то, что было у апостола Павла, но чтобы жить вот так, как говорит нам Святой Дух, по воле Божьей. Вы знаете, братья и сестры, это очень хорошее желание, это правильное желание, но этому очень важно учиться. То есть, с одной стороны, мы с вами должны понимать, мы не можем претендовать на то, что делал Святой Дух в жизни апостола до тех пор, пока Духа Святого мы с вами не будем знать так, как знал его апостол. Понимаете? Мы с вами не можем претендовать на то, что Дух Святой делал в жизни апостола до тех пор, пока мы с вами не будем знать Духа Святого так, как знал его апостол Павел. Я думаю, это ключевая мысль, это очень важно, вот чтобы не ошибиться. То есть настолько нужно быть знакомым с личностью Святого Духа, с деятельностью Святого Духа, чтобы не сделать никакой ошибки. Конечно, для нас с вами в этом отрывке большой-большой урок. То есть задача или цель нашей с вами жизни, чтобы вот воля Божия открывалась нам, как открывалось от апостола. Ну, вот давайте мы с вами будем учиться, в первую очередь, не противиться Духу Господню, а послушно отдавать себя, чтобы Он мог управлять нами по своему усмотрению. Я думаю, очень хорошее место для того, чтобы начать жить по водительству Духа Святого, это изучение Священного Писания. А ведь мы с вами сегодня утверждаем и верим, что автором Священного Писания является Дух Святой. Мы понимаем, что не просто люди писали вот эти вот письма, эти слова, что Дух Святой вдохновлял. Поэтому для того, чтобы научиться жить по вдохновению Святого Духа, вот начинать нужно с изучения Святого Писания. То есть его нужно хорошо знать, его нужно читать, пытаться понять. И вот тогда у нас будет приобретаться вот эта вот практика водительства Святого Духа. Я думаю, начинать нужно именно с этого. И потом практические моменты, вопросы жизни и служения Бог будет усматривать. Аминь. Может быть, есть какие-то вопросы? Или вы что-то хотите добавить, пожалуйста?